Глава 16. Ум Лукьярадищева уже не находил себе места в атамановой голове. Слишком многое открылось ему. Кроме того, лицензиат Агилера все излагал так складно и ладно, что постепенно Лука начал ему верить. Хотя и не всегда, и не всему. Новых весточек от доброго Теретомбы не приносили. То ли Патефон Финадеевич отправил бедного Питу за Рифей, то ли случилось что похуже.
«Не томись, уже скоро», — ободрял его водолага. «Скоро твои мучения закончатся вместе с тобой на злобном месте. Государь никак не может тебе достойную кару придумать. Говорит, всех палачей собрал и остался недоволен. Вздохнул батюшка наш, говорят, и молвил с великой печалью. Опять придется к западу на поклон идти, просить у кесаря сам лучшего палача, платить ему золотом. Вот такие, как ты, разоряют нашу державу. Оттого и землепашец беден, и ремесленник во обносках, и солдат голоден, и семьи тюремщиков недоедают».
Рожа у водолаги была шире, чем у Луки, раза в три.
«Так ты то, что у тебя дома недоедают, сюда приноси», — устало сообщил Радищев.
Известие о ватиканском палаче его не порадовало. Он-то надеялся, что Аннушка придет к злобному месту, хотя бы из любопытства, а он выкрикнет ей напоследок что-нибудь красивое о своей любви, может быть, даже по латыни, что-нибудь из Овидия. И станет ей стыдно, и поймет, глупая кого потеряла. А кесаревы палачи, по слухам, вырывают у казнимых язык, чтобы они не ляпнули какой крамолы, и могли только вопли да стоны издавать на страх прочему народу.
«Ты не о брюхе, а о своих провинностях думай», — назидательно сказал водолага и пошел прочь, гремя ключами.
Ничего не оставалось, как позвать Дона Агилеру. И в самом деле, не о своей же мнимой вине размышлять. Так ведь и до того можно додуматься, что и вправду виноват.
«Не теряй присутствие духа, мальчик», — сказал Дон Агилера. «Когда придет твой срок, я дам тебе утешение, и ты поймешь все».
«Что ж я должен понять?» — в который раз спросил Лука. Они сидели на топчине в полной темноте, даже лунный свет не мог пробиться в крошечное окошко.
«Может быть, никакой казни и не будет», — загадочно сказал Дон Агилера. «Провижу я, что выйдешь ты на свободу. Еще не знаю как, но выйдешь, и в руках твоих окажется великое богатство».
«Так откуда бы ему взяться?»
«Я еще и сам не знаю», — ответил Дон Агилера. «Видение у меня было, причем странное видение. Девушка и золото, много золота».
«Ага», — воскликнул Радищев. «Понимаю, ты мне укажешь свой клад, как всегда порядочные узники делают».
«Да, верно», — обрадовался лицензиат. «Я нарисую тебе карту, по которой ты близ города Куска без труда отыщешь... О, горе мне! Годы заточения помутили мой разум. Ведь нету в этом дурацком мире никакого города Куска. И карту я уже чертил, только не для тебя, а для стражников Алькатраса. С ее помощью я и бежал из той крепости».
«Ну-ка, ну-ка, может, и мне что-нибудь удастся?» Лицензиат вздохнул.
«Нет, Великая Тартария не похожа на мою бедную Испанию. Вернее, на то, что превратил ее проклятый Сесар Борха. И люди там другие».
«Ну да люди везде одинаковы», — уверенно сказал атаман. «Повони их золотом, так они тебя из любого застенка сами на руках вынесут».
«А вот и нет. Тогда, в Алькатрасе, я нарисовал карту и разорвал ее на 4 части, по числу охранявших меня поочередно альгвасилов. Я чертил ее собственной кровью, мальчик, и каждому из моих сторожей рассказывал о несметных богатствах несуществующего ныне города. Они, должно быть, думали, что он находится где-нибудь в Гранаде или в Андалусии, в Алуаны, но они устроили мне некое послабление, которое я использовал с большим толком, и я бежал. И это был первый, боюсь, единственный побег из Алькатраса».
«А стражники, я чаю, их сурово наказали».
«Да», — кивнул Дон Агилера. «Но самое забавное, добрый мой Дон Лука, что они это сделали сами».
«Как?»
«Да попросту поубивали друг друга из жадности. Последний, бедняга Начо, явился ко мне в камеру со всем 4 обрывками карты, чтобы получить последние наставления, а потом тихонько задушить меня подушкой».
«У тебя и подушки были?» — завистливо сказал атаман.
Но этот каброн был уже смертельно ранен и даже не смог запереть дверь камеры. Он тихо истек кровью. Прости, Пресвятая Дева, я ему еще немножко пособил. Потом я переоделся в его форму, тело положил на свой топчан и прикрыл одеялом. Потом вышел из камеры и тихонько ее запер. Потом пришел в караульню, где все были пьяны. Божий промысел меня вел. Я вышел за ворота, поглубже нахлобучив шляпу. К тому времени я зарос, как простолюдин, и на меня никто не обратил внимания. Так очутился я на свободе, вернее сказать, в более обширной тюрьме.
«Можно ли сравнивать свободу и тюрьму?» — возмутился Радищев.
«Я очутился в незнакомом мире», — сказал Агилера. «Это была не моя Испания. Это был ад, где уже вовсю распоряжался его владыка, князь мира сего, Сесар Борха. Я увидел церкви и соборы, увенчанные бычьими головами. Я увидел чудовищные росписи на стенах и куполах. Так это же школа великого Босха, деревенщина!» — говорили мне. «Я увидел алтари из черного камня, но нигде не видел я ни образа Спасителя нашего, ни Пречистой Матери его. И прихожане храмов всех не осеняли себя крестным знаменем, но показывали друг другу рога из приставленных к вискам пальцев. Я услышал кощунственные мессы и заутренние. Я услышал проповеди, в которых были призывы к расправам и кровопролитиям. Но нигде я не слышал колокольного звона, да и самих колоколов не было, потому что сатана бежит от священного звона. Я встречал людей, которых звали Хесус, Хосе и Мария, но несчастные не имели представления о том, чьи имена они носят. Более того, исчез целый народ, пусть доселе и гонимы их католическими величествами. Нет, иудеев не истребили и не изгнали, их попросту никогда не было в вашем проклятом мире!»
Старец замолк и закрыл лицо руками. Губы его беззвучно шевелились. «Тронулся», — решил Радищев и тихонько сказал. «Дон Агилера, возможно, пытки и лишения действительно поколебали ваш светлый ум? Какая Пречистая Мать! Какие иудеи! В учении я был один из лучших и могу хоть сейчас перечислить народы, населяющие мир. Иногда, правда, иудейским называют страх. Но никто из наших наставников не мог объяснить значение этого слова».
«Бедный, бедный!» — воскликнул Дон Агилера, протягивая руки к Луке. «Никогда тебе не достичь спасения. Несчастные люди, населяющие ваш мир, все они пойдут прямо в преисподнюю».
«Ну, это ж очевидно», — сказал Лука. «Куда же нам еще идти? Да ведь для того тот, кто всегда думает о нас и учредил молитвы богодулов, чтобы ослабить страдания мучеников».
«Ирусланцы — чистые сердцем язычники», — вздохнул испанец. «Но ваша убогая вера все-таки ближе к истине, чем богопротивная ватиканская. Вы что-то сохранили в себе, хотя и не понимаете, что именно».
«Мы вспомним, дедушка, мы обязательно вспомним», — горячо воскликнул юноша.
«Нет», — сурово сказал старик. «Прежде чем вы вспомните, Сесар Борха наложит свою когтистую лапу и на вас. Да и как вы сможете вспомнить, когда уничтожены сами основы истинной веры? Уповаю на тебя».
С этими словами он схватил атамана за руку.
«Может быть, тебе удастся немыслимое, и ты вернешь мир в его прежнее состояние, потому что больше некому».
«Это верно», — согласился Лука, поскольку знал, что с безумцами лучше всего соглашаться. Но Дон Агилера словно услышал его мысли.
«Ты узнаешь все», — сказал он, — «и поверишь во все. Да, в нашем прежнем мире творилось немало ужасных дел и преступлений. Да, мы коснели во грехе, но хотя бы знали, что он есть, и за него придется отвечать. Да, зло всегда лицемерно прикидывалось добром, но здесь у вас даже это лицемерие отброшено. Злу нет преград, и значит, нет и нужды прикрываться красивыми словами».
Луке очень хотелось чем-нибудь утешить старого узника. «Ну, выкрутимся понемножку», — сказал он. «Конечно, кесарь, злодеи, тиран и все такое. Так мало ли сволочей в мире. Сволочи приходят и уходят, народ остается. А войско византийское мы в три шеи прогоняли и еще прогоним».
«Всех не прогоните», — сказал Дон Агилера. «Сил не хватит. Враг уже не при дверях. Он просто хозяйничает в вашем доме».
«А ведь еще есть и басурмане», — сказал Радищев.
«Ого», — махнул рукой старик. «Я был бы нынче рад и верящим в Магомета. Пусть они и понимали добро и зло по-другому. Но это были живые люди, достойные противники, знавшие и милосердие, и благородство, и честь». Сам Сид Компеадор не гнушался подать руку достойному мавру, поверить его слову, даже попировать с ним. Так нет, вместо Магомета на здешнем Востоке появился некий пророк Басур, чье учение вообще ни в какие рамки не лезет.
«Это уж точно», — сказал атаман. «Чудной народ бусурмане, но мы с ними больше торгуем, чем воюем. Так ты говоришь, раньше мир был другим?»
«Сантьяго!» — вскричал взбешенный старец. — Так я ж тебе об этом каждый день толкую. Вокруг нас не божий мир, а всего лишь его жалкий огрызок, который устроил для себя проклятый Сесар Борха с помощью столь же проклятого Джанфранко да Чертальда.
— Слыхал я уже это имя, — насторожился Лука. — Его, этого Джанфранко, один лиходей искал.
— Какой лиходей?
— насторожился Идон Агилера.
— Как его? — А, Микелота.
«Правда, я примерно наказал злодея?» А той, которая ему помогла, неблагодарный атаман умолчал.
Да и не хотелось ему посвящать старика в свои дела сердечные. «Микелотто, этого не так просто убить, как, впрочем, и самого Сесара Борху».
«Так кто же он такой, наконец,
кесарь римский?» «Боюсь, юноша, что это слово тебе ничего не скажет. Он антихрист».